говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Рай истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости, и я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Нарконет». Мы ответим на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Задавая вопрос, вы помогаете нам сформулировать наиболее актуальные для обсуждения темы и с помощью профильных и квалифицированных специалистов, экспертов ответить на волнующие вас вопросы. Сегодня у нас в студии очень интересный гость, помощник министра здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Валентиновна Клименко. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Татьяна Валентиновна, вы преподавательской деятельностью занимаетесь с 2005 года, насколько мне известно, и работали профессором кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Российской правовой академии Минюста России. И очень много отзывов было со стороны моих подчиненных, которые присутствовали на ваших лекциях. Лекции, которые были очень интересные, такие наступательные, доступные, познавательные. Они вот приходили, и вот прям еще им хотелось поделиться, что вот они вот услышали не только вот какой-то интересный материал, они увидели интереснейшего лектора, человека, который вот доступно, в доступной форме, понятно, говорит достаточно о сложных вещах. Вы являетесь автором более 260 научных работ, 3 монографий, 2 учебников, и вот под вашим руководством, насколько мне известно, было защищено 14 кандидатских и 3 докторских диссертации. Кроме того, вы член экспертного совета Национального антинаркотического союза. Вот как вы вообще все это успеваете сделать? В таком ритме жить, я знаю, что вы регулярно выезжаете еще и в командировки по всей России.
Я считаю, что если человек хочет, он все успеет. Главное было бы желание.
Сегодня, учитывая ваш громадный опыт, кругозор, давайте сегодня поговорим о реабилитации наркозависимых. в частности, о реабилитационных центрах. Ведь очень много вопросов вокруг этой деятельности, много сомнений бывает, существует немало деструктивных центров. Вот как их распознать, как не ошибиться, кому следует доверять, вот мы об этом поговорим. Сегодня мы поговорим еще о здоровом образе жизни. Вот вы настолько убедительно об этом говорите, я совсем недавно был на одной из встреч в Крыму, когда вы встречались с наркологами. Что такое здоровый образ жизни? И сразу становится понятно, как относиться к самому себе. И порой мы забываем, что это вообще-то обязанность гражданина – заботиться о своем здоровье. И обязательно мы поговорим о первичной профилактике наркомании среди молодежи. В начале следующего года планируется заседание Госсовета, и вопрос первичной профилактики, видимо, будет...
Одним из самых первых.
И, насколько мне известно, на таком уровне последний раз вопрос обсуждался на заседании Госсовета в Иркутске.
В 2011 году.
И тогда вот и поднимался вопрос о кодеиносодержащих препаратах.
О тестировании
школьников, да. И тогда начинали уже достаточно так активно говорить о реабилитации лиц, употребляющих психоактивные вещества в немедицинских целях. Вот давайте вот и начнем с реабилитации, что это такое, как она проходит у нас в стране, какие проблемы существуют. Вы же по всей стране бываете в командировках, встречаетесь, видите. На ваш взгляд, работает эта система? Если не работает, то что надо сделать, чтобы она эффективно работала?
Ну, во-первых, реабилитация – это восстановление в переводе с латинского. И реабилитация может быть направлена на восстановление психического состояния лица, на восстановление его физических возможностей, именно не здоровья, а его физических возможностей. И социальная реабилитация, которая ориентирована на восстановление практических навыков человека, которые он потерял или не приобрел, и на оптимизацию его социального функционирования. Для больных наркоманией это, наверное, принципиальная проблема, потому что большинство из них никогда не были в нормативном социуме. Большинство из них начали употреблять наркотики в возрасте 15-16 лет, и в нормативный социум они не включились, и они не знают, что это такое. Поэтому, когда мы их лечим, и они прекращают употреблять наркотики, надо не восстанавливать те навыки, которые они утеряли, а их надо заново учить жить. Вот потому что этих навыков они в возрасте 15-16 лет, когда все нормальные дети эти навыки получили, они их не получили. Очень непростой процесс, кстати.
И вот как у нас в стране? У нас есть государственная медицина, и, наверное, есть возможности осуществлять вот эту реабилитацию, вот эти все программы государственными структурами. Но, насколько мне известно, существуют еще и негосударственные организации, которые занимаются реабилитацией. Или вот я тут немножко путаюсь?
Вообще, не только вы в этом путаетесь, но система организована очень четко. У нас медицинская помощь оказывается больным наркоманией в государственных и муниципальных медицинских организациях, причем бесплатно. Бесплатно. Медицинская реабилитация – это восстановление физических возможностей человека, она тоже у нас оказывается в государственных и муниципальных учреждениях бесплатно. А вот социальной реабилитацией медицина не занимается, это не наша компетенция, это не наша сфера деятельности. И этот аспект восстановления человека и возвращения его в социум, ну, как правило, берут на себя негосударственные организации. Хотя у нас есть субъекты, их, правда, немного, когда социальной реабилитацией занимаются государственные учреждения, но они либо, ну, разные ведомственные принадлежности, либо это Министерство спорта, либо это Росмолодежь, но это уже не медицинские организации. Но если мы говорим о возвращении больного наркоманией в жизнь, и если мы говорим, как сейчас перемодно говорить, об освобождении от наркотической зависимости, то мало вылечить, мало его пролечить и убрать у него симптомы заболевания. Его нужно научить заново жить. Поэтому все, что делают реабилитационные центры, которые занимаются социальной реабилитацией, это обязательный компонент вот этой вот очень длинного лечебно-реабилитационного процесса. И если пациент всех этих этапов, включая социальную реабилитацию, не проходит, то вероятность срывов и вероятность того, что этот человек вернется к употреблению наркотиков, ну, вырастает стократно.
Вот наша передача, она просветительская. Помимо вот традиционных радиослушателей, которые слушают Радонеж, в последнее время стало все больше и больше слушателей, которые вот слушают наш цикл. И с прошлого года цикл просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» мы стали распространять среди руководителей учебных организаций в школах, кадетских корпусах, техникумах, в вузах, чтобы та информация, которая освещается здесь, а мы приглашаем экспертов, поднимаем различные вопросы, но все они идут вот в рамках проблемы наркомании. Мы говорим о первичной профилактике, о вторичной и третичной профилактике. И я думаю, что вот ту информацию, которую сегодня вы будете раскрывать, в частности, вот реабилитации, я думаю, она будет очень полезна для тех центров, которые занимаются реабилитацией лиц, употребляющих психоактивные вещества в немедицинских целях. Вот. И если можно какие-то вот примеры привести реабилитационных центров, какие они используют программы, разные ли это программы?
Ну, программы, во-первых, используются самые разные. У нас есть реабилитационные центры так называемой светской ориентации направленности, а есть реабилитационные центры конфессиональные. Конфессиональные реабилитационные центры, как это ни парадоксально звучит, в основном представлены протестантскими центрами. Их у нас очень много. Принципиально меньше, но все-таки тоже достаточно много реабилитационных центров, которые организовала Русская Православная Церковь, но их, к сожалению, меньше, чем протестантских. У нас есть несколько мусульманских реабилитационных центров, и у нас есть, но они, правда, более закрытые, и они абсолютно непрозрачные для нас, это центры, ну, каких-то нетрадиционных вероисповеданий, нетрадиционных. Что касается светских реабилитационных центров, то большинство из них используют методологию 12 шагов. Это Миннесотская программа, которая была разработана в 20-е и 30-е годы в Америке и очень хорошо себя зарекомендовала во всех странах мира, используют методологию реабилитационных сообществ, терапевтических сообществ. И есть очень много, с моей точки зрения, очень оригинальных и очень эффективных программ. Их в последнее время много появилось. Ну и есть, конечно, много программ, которые меня вызывают некоторую, знаете, так, настороженность, я бы сказала. Настороженность. Конечно, предложение на реабилитационном рынке, оно огромное. И когда у пациента и его родственников возникает вопрос, куда пойти, с моей точки зрения, вот сейчас выбрать проще, чем это было еще несколько лет назад. Потому что сейчас есть интернет. В интернете есть вся информация по реабилитационному центру. В интернете обычно есть отзывы и самих реабилитантов, которые были в центре, и их родственников. Всегда есть возможность посмотреть, позвонить, поспрашивать и узнать. Я бы осторожно относилась к центрам, которые информации о себе ничего не дают, потому что, как правило, там все-таки есть некий элемент деструктивности. Я бы к таким центрам относилась настороженно. Я вообще считаю, что если человек работает в рамках правового поля, если он получает хорошие результаты, он не скрывает свою деятельность, он открыт для пациентов, и он, наоборот, пропагандирует всячески свою деятельность, чтобы привлечь к себе как можно большее количество участников. Центры, которые претендуют на некую особенность, на некую истину, центры, которые предлагают каких-то своих лидеров, на которых они ориентируются, это всегда опасно. Это всегда опасно. Это говорит о том, что здесь элемент деструктивности весьма вероятен.
Вы ездите в командировки, и командировка недавно была в Крым. Вы собрали на совещание наркологов. Туда пригласили представителей реабилитационных центров, чтобы они вот увидели друг друга, чтобы, наверное, какие-то связи между собой наладили. Как вот в этом направлении работа продвигается? Ведь нарколог, он все-таки заинтересован, чтобы его пациент в конечном итоге стал полноценным гражданином нашего общества.
Конечно, конечно. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что когда нарколог рекомендует своему пациенту тот или иной реабилитационный центр, он берет на себя некую, ну, моральную ответственность за то, что он рекомендует. Поэтому нарколог обязательно должен быть знаком с деятельностью этого центра и знать, какая реабилитационная программа там используется и какие, собственно, услуги там предлагаются. Для того, чтобы нарколог это знал, реабилитационные центры на этого нарколога должны выйти. Они должны показать свою деятельность, они должны рассказать о своей деятельности. И вот сейчас одно из таких вот самых актуальных для нас направлений деятельности – это установить взаимосвязь между наркологами и реабилитационными центрами. Познакомить их друг с другом и наладить взаимозаинтересованное их взаимодействие для того, чтобы наркологи знали, куда направлять своих пациентов, и для того, чтобы эти негосударственные реабилитационные центры не испытывали дефицита в своих участниках.
Ну, нарколог, когда передает бережно, скажем так, передает своего пациента, наверное, все равно связь не теряется. Он продолжает, наверное, консультации какие-то. Может быть, даже не только адресная консультация непосредственно в отношении того пациента, а может быть, и какие-то он проводит консультации непосредственно в самом реабилитационном центре и для других пациентов.
Дело в том, что наркомания – это хроническое заболевание, которое требует очень длительного лечения. И в лечении этого пациента должны принимать участие и врачи, и психологи, и социальные работники, и психотерапевты. Причем значимость разных специалистов на разных этапах разная. Если в начале лечения основная доля ответственности ложится на врача, который лечит, то по мере того, как у человека... Ну, потихонечку начинают уходить симптомы болезни. Все более и более важное место занимают социальные работники, психологи, психотерапевты и так называемые консультанты равны равному, которые начинают учить этого пациента жить. Но все равно, поскольку наркомания – это болезнь, которая сочетается с огромным количеством других заболеваний и очень тяжелых, очень часто у больных наркоманией есть разного рода гемоконтактные инфекции. Это ВИЧ-инфекция и гепатиты. Очень часто у больных наркоманией бывает туберкулез. У больных наркоманией бывает огромное количество соматической патологии. Поэтому эти пациенты, даже если у них ушли признаки наркомании, они нуждаются в постоянном врачебном сопровождении. И для нас сейчас очень важно, чтобы это медицинское сопровождение обязательно было вот в этих негосударственных реабилитационных центрах, которые не оказывают медицинской помощи, потому что они не имеют лицензии. И наша задача на договорном уровне, вот эти взаимоотношения между медицинской организацией самого разного профиля, не только наркологических, но и терапевтических, и хирургических, установить договорные отношения с негосударственными центрами, чтобы наши пациенты эту помощь, необходимую медицинскую, когда она им понадобится, чтобы они ее получали.
Ну вот с юридической правовой точки зрения, вот реабилитационные центры сегодня, они вот готовы, вот они понимают весь вот этот порядок, заключение договоров, там, или они все-таки испытывают какие-то трудности, а если не испытывают, то, наверное, есть какой-то механизм, как им помочь, как их сорганизовать.
Вы знаете, всегда, когда начинается какой-то неотрегулированный, неурегулированный вид деятельности, те, кто эту деятельность начинает, они испытывают некие проблемы организационного плана. Поскольку у нас социальная реабилитация нормативно никак не отрегулирована, и каждый реабилитационный центр строит процесс реабилитации так, как он себе это представляет, у них возникает много проблем и юридических, и методологических, и организационных. Поэтому это традиционный опыт, когда вот такие вот маленькие организации объединяются в большие ассоциации. Большие ассоциации, которые их объединяют, и которые вот так, да, централизованно им все эти виды помощи оказывают. И мне кажется, что это очень полезно. Это опыт, который к нам пришел из Европы, из Америки, это очень полезный опыт. И в такие ассоциации объединяются не только реабилитационные центры. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы отрегулировать систему оказания психологических услуг. И мы тоже говорим о том, что там должны быть вот такие вот профессиональные ассоциации, которые будут объединять психологов. То есть это очень эффективный способ оказать помощь самим себе. И очень многие реабилитационные центры сейчас такие ассоциации объединяются. Реабилитационные центры Русской Православной Церкви сейчас объединяются в единую систему. Протестантские центры объединились тоже уже много лет, наверное, лет 20 функционирует Союз гражданских инициатив, который объединяет все протестантские центры. Светские центры сейчас объединяются в различные ассоциации. И мы всячески это приветствуем, потому что, во-первых, центры, которые объединяются, они открывают свою деятельность, они становятся более прозрачными, их деятельность оказывается более доступной для контроля, хотя формально никто их не имеет права контролировать, но, по крайней мере, для такой супервизии своеобразной они становятся доступны. И пациенты больше знают о них и знают, и могут выбрать, куда им обратиться.
То есть ассоциация может сделать такой некий жесткий контроль, с кем дружить, кого к себе пригласить и кого рекомендовать, потому что тут тоже некая моральная ответственность должна быть. Процесс реабилитации, он достаточно сложный и по времени длительный.
Тут понимаете, в чем дело? Дело в том, что государственные структуры, вот в частности Министерство здравоохранения и федеральное, и субъектовое, мы взаимодействуем со всеми общественными организациями, и мы не выбираем, кто лучше и кто хуже. Мы взаимодействуем со всеми. Но взаимодействуя, мы, естественно, взаимодействуем с ними на определенных условиях. Они должны соответствовать неким требованиям, которые мы к ним предъявляем. И если это мы видим, что это организация или ассоциация, которая проповедует деструктивные идеи, мы, естественно, с ней во взаимодействие не вступаем. Но наши медицинские организации, они ведь вступают в контакт не с ассоциацией, а они вступают во взаимодействие с конкретными реабилитационными центрами. Но если этот реабилитационный центр является членом некой большой организации, у которой есть устав, врач может всегда заглянуть в этот устав и посмотреть, каким образом регулируется деятельность этих реабилитационных центров, посмотреть те основные принципы, на которых эта деятельность основана, выйти на руководителя этой ассоциации, да, с какими-то предложениями по улучшению деятельности. А вот уже руководство этой ассоциации, оно, конечно, определяет требования к реабилитационным центрам, которые входят в эту ассоциацию, и реабилитационные центры должны этим требованиям соответствовать, потому что если они не будут им соответствовать, то они тогда из этой ассоциации исключаются. Поэтому в данной ситуации, обратите внимание, у государства появляется, ну, не прямой, но некий косвенный механизм воздействия на работу этих центров, ну, на, по крайней мере, на некую супервизию этих центров, чтобы не допустить какого-то деструктивного влияния на наших пациентов. То есть не напрямую, а через ассоциацию.
У нас несколько смс-ок с вопросами пришло, обращаются граждане после того, как несколько программ были посвящены реабилитационным центрам. Мы приглашали специалистов, у нас были здесь и реабилитанты. И после этого вот такие вот вопросы на радио «Радонеж». Подскажите, порекомендуйте тот или иной какой-то реабилитационный центр. Но радио «Радонеж» не может рекомендовать реабилитационные центры.
И не только радио «Радонеж». Да. И я, как сотрудник Министерства здравоохранения, тоже вам не могу рекомендовать ни один реабилитационный центр. Да. Но я же вам сказала, идите в интернет, заходите в интернет и находите всю информацию. Там можно найти информацию о том, как они работают, отзывы, о том, с кем они взаимодействуют, взаимодействуют ли они с какими-то ведомствами. Это все можно найти. И это является показателем их деятельности.
То есть, чем более открыто и чем больше контактов с непосредственно ведомствами государственными, это, значит, больше таких признаков, которые способствуют доверию.
Конечно, конечно.
Давайте поговорим немножко о здоровом образе жизни. Вы так убедительно об этом умеете говорить. Но прежде, вот еще хотел такой вопрос задать. В реабилитации обязательно трудотерапия или не обязательно? Вот уточняющий такой вопрос.
Ну, дело в том, что труд – это обязательная часть жизни человека. Неважно, труд где – дома, в семье, на собственном огороде, в собственном домашнем хозяйстве или в каких-то организациях. Но труд – это то, что делает человека человеком, это то, что развивает его психику, это то, что развивает его интеллект, потому что, наверное, вы знаете, маленьких детей обязательно приобщают к разным видам деятельности, потому что мелкая моторика, она стимулирует развитие мозга. Но мелкая моторика, она стимулирует не только развитие мозга у маленького ребенка, она и поддерживает, и стимулирует функционирование мозга и у взрослого человека. Поэтому трудовая деятельность в любых ее формах обязательно должна быть. И одним из обязательных компонентов любой реабилитации является научить человека работать. Я еще раз повторяю, работать не обязательно на заводе и в министерстве. Да хоть у себя дом, но обязательно научить его работать, потому что деятельность, движение – это основа жизни. В биологии нет остановки. Вот мотор, он может остановиться. Если у мотора нет бензина, он остановился, и когда мы его включим, он опять заработает. биологический организм остановиться не может.
Если он остановился, то
это
все
смерть.
Уже.
Это если смерть, он остановился, да. Это смерть. Поэтому движение – это основной признак жизни. И работа, как один из компонентов движения, обязательно должна быть.
А вот после этапа реабилитации, следующий этап – это ресоциализация. И человек, вот вы говорите, как мотор может остановиться, человек не может остановиться. Человек не может быть без труда. Это может быть умственный труд или физический труд.
Любой.
Любой. И реабилитационный центр, наверное, все-таки должен где-то оказать помощь в плане трудоустройства своего выпускника. Но, насколько мне известно, вот общество не готово радостно брать на работу бывших наркоманов. И вот здесь, наверное, какая-то существует некая такая преграда, которая мешает протеканию успешной ресоциализации.
Вы знаете, в чем дело? Я думаю, что неправильно предъявлять претензии к обществу, которое не принимает людей, которые прекратили употребление наркотиков. Потому что для того, чтобы общество понимало, насколько это важно, общество должно поверить, что бросить наркотики можно, что избавиться от наркомании можно. Но в нашем обществе очень сильно сидит убеждение, что наркомания – это навсегда. И мы должны провести огромную работу с нашим обществом, чтобы наше население не просто поверило, а приняло эту идею. Тот, кто хочет, он может отказаться от наркотиков. И если он отказался от наркотиков, он является абсолютно полноценным, он может стать абсолютно полноценным членом нашего общества, и мы должны его принять. Но они должны это доказать. Понимаете, вот у нас очень часто мы выучили такое слово «права». Вот про права мы знаем все. Но все забыли, что права всегда уравновешены некими обязанностями. У нас нет только прав, у нас еще есть обязанности. И вот про обязанности все забыли, говорят в основном про права. Но вообще сам термин «право», он толкуется очень расширительно, потому что есть права, а есть привилегии, которые надо заслужить. Вот, например, считается, что вождение автомобилем – это наше право. Это не право, это привилегия, которую надо заслужить. Надо доказать, что ты имеешь возможность и право этой машиной водить. Некоторые говорят, что у меня есть право владеть оружием. Да нет такого права. Это привилегия, которую надо заслужить. Нужно доказать, что ты имеешь право на эту привилегию. Вот больные наркоманией, они тоже должны нам всем доказать, что это не игра в трезвость, а они приняли решение, они его приняли навсегда, они отказались от употребления наркотиков, и они хотят жить нормальной, трезвой жизнью. И они нам должны это доказать, потому что за счет того, что большинство из них лечится и опять начинает, общество перестало им верить. И то, что весь общество им не верит и их не принимает, это не потому, что у нас общество такое, а потому что больные наркомании все сделали для того, чтобы общество им не верило. Вот сейчас наша общая задача сделать вместе с нашими выздоравливающими пациентами, сделать так, чтобы общество в это поверило.
Ну, может быть, они вот так получилось из-за того, что методы были несовершенны, реабилитации. Не те, может быть, методики использовались, или методики использовали, но не профессионалы.
А знаете, в чем дело? Дело в том, что проблема наркомании – это ведь проблема последних 20 лет в нашей стране. И для нас более традиционной является проблема алкоголизма. Вот проблема алкоголизма лечится совсем по-другому, совсем не так, как наркомания. Алкоголика достаточно пролечить медикаментозно, провести с ним очень короткий психотерапевтический сеанс, и он прекратит употребление алкоголя. Для того, чтобы вылечить больного наркомании, нужна многомесячная реабилитация. И наша система и здравоохранения, и социальных услуг, она не была готова вот эти вот услуги по социальной реабилитации нашим пациентам оказать. Мы не были к этому готовы, когда пошел вал наркомании. Но сейчас у нас потихонечку перестраивается система оказания помощи больным наркомании. У нас фактически выстроена полностью система медицинской помощи больным наркомании. И сейчас уже выстраивается система оказания им помощи по социальной реабилитации. И это дает надежду на то, что количество людей, которые будут отказываться от наркотиков, будет все больше и больше. Но самое главное, чтобы наши пациенты пришли в эту социальную реабилитацию. Ведь большая проблема, очень многие не приходят.
Наша передача, она все-таки, наверное, помогает некоторым сделать правильный шаг в плане обратиться за помощью, за лечением.
Конечно. А потом, знаете, у нас очень занятный такой есть момент в нашей психологии. Мы верим в волшебную палочку. Да. И мы верим в волшебную таблетку. И нам хочется, чтобы вот кто-то взмахнул палочкой, дал нам таблетку, и я стал здоровым. Есть болезни, справиться с которыми можно только в результате очень длительного и систематического труда и пациента, и врача. Вот наркомания из их числа. Нет волшебной палочки. Нужно много месяцев совместной деятельности, взаимозаинтересованной деятельности, чтобы человек почувствовал себя здоровым и стал здорово жить.
То есть это колоссальный труд, притом труд не только наркомана, но и его окружение, созависимое, они тоже должны трудиться, работать над собой, ему помогать.
Конечно, но я бы сказала, все-таки не только наркомана, а именно его в первую очередь. Да. Потому что у нас больные в основном, знаете, на что настроены? Получить помощь от врача. И забывают о том, что очень многое зависит от них. Вот лечение – это как обучение. Для того, чтобы человек обучался хорошо, нужен обязательно хороший учитель, но нужен все-таки ученик, который учится. Потому что если хороший учитель, а ученик не учится, у нас не будет результата. Вот в лечении то же самое. Нужен и хороший заинтересованный врач, и настроенный на выздоровление пациент. И вот когда это совпало, у нас будет хороший результат.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это, напомню, что совместный просветительский проект, подготовленный «Радио Радонеж», Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакцией журнала «Нарконет». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. И напомню, что сегодня мы говорим о реабилитации и первичной профилактике наркомании. И вместе со мной в студии доктор медицинских наук, профессор, помощник министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Валентиновна Клименко. И мы уже, Татьяна Валентиновна, сегодня уже начали говорить о правах и обязанностях. И быть здоровым – это обязанность. Вот. Как быть здоровым? Что должно быть в голове? Как к себе относиться? Порой мы очень неграмотно поступаем и в результате накапливаем множество болезней и множество проблем.
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что я думаю, что здесь есть какая-то недоработка всех ведомств, которые имеют отношение к профилактике и здоровью. Мы недорабатываем в том, что мы наше население не научили тому, как здорово жить. Все у нас знают, что нельзя делать. Это знают все. Но если вы зададите вопрос, а что же надо делать, чтобы быть здоровым, вот здесь возникает пауза. И очень многие люди испытывают затруднения. Мы все знаем, что есть нельзя, но мы очень плохо себе представляем, а что можно. Мы все знаем, что делать нельзя, но вот а что можно делать, здесь большая проблема. И очень важно, чтобы ребенок с самого детства учился навыкам здоровой жизни. Для того, чтобы его учить навыкам здоровой жизни, взрослые люди должны понимать, а что такое здоровая жизнь и, собственно, от чего у нас возникают болезни, которые приводят к преждевременной смерти? Вот я иногда студентам говорю, что преждевременная смерть наступает от самого разного вида болезней. 25% этих болезней связаны с неправильным питанием, 11% этих болезней связаны с курением табака, 9% этих болезней связаны с малоподвижным образом жизни, и 9% этих болезней связаны с употреблением алкоголя. Обратите внимание, большая часть болезней, которые приводят к преждевременной смерти, являются результатом неправильного питания. Я когда-то рассказываю студентам, у них открываются, широко открываются от изумления глаза. Как важно правильно питаться. Я очень люблю приводить этот пример. Мой муж, так же, как большинство мужчин, едят все подряд. И когда я начинаю ему говорить о том, что все подряд есть нельзя, нужно контролировать то, что ты ешь, он этого не понимает. Я всегда ему привожу такой пример, что когда он приезжает на заправку, он, естественно, старается свою машину заправить самым хорошим и, естественно, самым дорогим бензином. А я ему говорю, давай сэкономим, давай купим бензин самый дешевый. Он мне говорит, нет, самый дешевый нельзя, мотор полетит. Мотор, конечно, полетит от плохого бензина. Но вот наш организм, это как помойка, в которой можно бросить все. Понимаете, никто не задумывается о том, что... Я как-то услышала такую фразу, я не помню, кто ее сказал по радио, кстати, что мы относимся к своему организму как квартиранты. Квартирант живет временно в квартире, его абсолютно не интересует, что с этой квартирой будет потом. Но у нас-то одна квартира на всю жизнь. Мы должны эту квартиру беречь всю свою жизнь. У нас не будет другой квартиры под названием «наш организм». А значит, мы должны все время думать, что можно есть, как можно жить, да? Можно травить свой организм курением, нужно заниматься, давать себе физические нагрузки или нет. Вот есть много... Я небольшой специалист в борьбе, но есть борьба, которая связана с физическими усилиями, а есть такие виды борьбы, в основном восточные, которые связаны со статическими нагрузками. Вот статические нагрузки, они ведь гораздо более сильное воздействие оказывают на организм, чем физические нагрузки. Это очень серьезные виды борьбы. Вот в связи с этим могу вам сказать, что самая тяжелая работа для нашего организма, знаете, какая? Лежать на диване. Никогда организм человека не испытывает таких чудовищных нагрузок, чем когда он лежит на диване. Это чудовищные нагрузки на организм. Поэтому надо понимать, что нужно вести подвижный образ жизни, нужно ходить. Но нет денег ходить в спортивный зал, значит, у каждого мужчины должен быть эспандер и гири. Каждый мужчина может утром взять и отжаться на полу, и никаких денег для этого не нужно. Каждая женщина может перед тем, как встать с постели, сделать какую-то элементарную зарядку. Но это нужно делать, потому что 9% болезней связаны с малоподвижным образом жизни. Но про питание – это особый разговор.
Вот, я сразу вспомнил, открывая холодильник, творог достаточно дорогой, но уже не совсем свежий. Знаете, жалко выбросить.
Жалко. Я всегда говорю, конечно, жалко выбросить в помойное ведро. Не надо в помойное ведро. У нас есть свое собственное. Оно называется желудок. Вот в это помойное ведро мы забрасываем абсолютно все, да? И не очень свежие продукты, и не очень качественные продукты. Я понимаю, что это идет вот из того голодного советского времени, когда хочется, пусть похуже, но подешевле, но подешевле. В итоге наш организм превращается в помойное ведро.
Вы здорово вот разложили по процентам. Смотрите,
это не я разложил, это Всемирная организация здравоохранения.
Это Всемирная организация. Но вам я очень благодарен, что вот до нас эту информацию донесли. Отказаться от алкоголя сразу 9% в плюс идет. Не курить 11%, это уже 20%.
Да.
Чуть побольше двигаться, стараться хотя бы не на лифте подниматься, а пешком. Да. Или хотя бы спускаться
хотя
по
бы
лестнице.
Спускаться.
Это еще 9%. Это уже получается 29%, это почти 30%.
Да.
И плюс 25%, если разобраться, что же мы кушаем, и лучше в помойное ведро выбросить испорченные продукты, не травить себя. И фактически мы выходим, на сколько лет мы можем выйти из жизни?
Вот тогда? Поэтому Всемирная организация здравоохранения говорит, что на 50-55% здоровье человека и продолжительность его жизни зависит от его образа жизни. Только 11% связаны с состоянием оказания медицинской помощи. 11%! Вы можете представить? 11% падает на экологию, а 50-55% это то, как мы с вами живем.
То есть мы можем продлить жизнь до 120-130 лет. Вот так.
Ну, это же известный факт, что в Европе и в Америке продолжительность жизни очень большая, 85-86 лет. Обратите внимание, у нас сейчас произошла очень занятная ситуация. Стали появляться старики. 80-85 лет. Еще лет 20 назад это было необычно. А сейчас стариков под 90 накапливается. Но при этом средняя продолжительность жизни у нас небольшая. Потому что кто-то умирает молодым, а многие, кто, видимо, ведет здоровый образ жизни, они доживают до очень серьезной старости. Причем доживают сохранными и здоровыми. Значит, это очень важно, вести здоровый образ жизни.
Вообще, где-то я читал, что от продолжительности жизни зависит и благосостояние страны, и развитие прогресса. Потому что человек много времени тратит для того, чтобы чему-то научиться, каким-то навыкам приобрести знания. И только когда он все это приобрел, он начинает быть полезным в плане развития цивилизации. А до этого возраста, к сожалению, мало кто доживает. А когда человек вышел вот на уровень, что он начинает больше отдавать, чем потреблять, он становится наиболее эффективным как инструмент в развитии цивилизации.
Конечно, поэтому сейчас Европа и Америка, увеличивая продолжительность жизни, они закономерно увеличивают пенсионный возраст, потому что, во-первых, люди, которые много двигаются, много работают, много думают, они не хотят уходить на пенсию, они хотят работать, они получили вкус от этой работы, и они хотят продолжать эту работу. И за счет их огромного багажа, который они накопили, государству огромная польза от этого. В Европе сейчас даже есть целое направление экономики, называется серебряная экономика. Это экономика, ну, в широком смысле, ориентированная на людей старшего возраста, чтобы использовать тот громадный потенциал, который они накопили в жизни. Это очень серьезно, это очень важно. Еще есть, знаете, такой момент. Выучив слово «права», у нас очень многие, и неправильно это слово понимая, у нас очень многие считают, что их здоровье – это их личное дело. Я должна вам сказать, что это не так. Потому что в каждого человека государство заложило огромное количество денег для того, чтобы потом он начал работать и эти долги отдавать. Мамочка когда-то ходила в женскую консультацию, и ее там бесплатно, ей оказывали помощь, пока она была беременная. Потом мамочка бесплатно рожала, и на это были затрачены огромные деньги. Потом нашему ребеночку его бесплатно лечили, его бесплатно патронировали педиатрические службы, давали бесплатное питание на детской кухне. Потом наш ребеночек пошел в детский сад. И даже те минимальные деньги, которые родители заплатили, они не покрывают всех затрат на содержание детского сада. Огромные деньги были вложены на детский сад. Сумасшедшие деньги были вложены на бесплатное школьное обучение. Вы посмотрите, сколько денег вложено в человека до того, как он вырастет. Для чего? А чтобы он потом начал работать, стал платить налоги, и эти налоги пойдут на тех новых, которые родятся, на тех новых. Мне иногда некоторые говорят, а я не просил. Я не просил, чтобы меня бесплатно лечили, учили. Я не просил. Вы знаете, у нас тут такая двойная бухгалтерия существует. Пока он здоровый, он говорит, я не просил, мне не надо. Как только заболел, вдруг выясняется, я член этого общества, и вы мне все обязаны. Вы меня должны лечить, содержать, давать мне разные льготы на разные социальные льготы. Знаете как? Либо мы члены этого общества, когда мы и здоровые, и больные, либо мы отказываемся от этого общества, и тогда от него ничего не требуем. Вот так же не получается.
Нет.
Поэтому, во-первых, это первая заинтересованность человека, самого человека, жить как можно дольше, а как можно дольше можно жить, только будучи здоровым. И плюс это его обязанность, потому что государство к нему предъявляет такую обязанность. Он обязан это делать, в него слишком много денег вложено. Вот у нас очень многие мамочки считают, что их ребенок – это их собственность. Извините. Ребенок – это гражданин, и мамочке доверено этого гражданина воспитывать. Это гражданин со своими правами, и она ему эти права обязана обеспечивать. Вот мы недавно столкнулись с ситуацией, ну, формально, такая, знаете, формально правильная мама. Она родила разных мужчин, 4 детей, ну, не в этом проблема. Она, будучи матерью-одиночкой, получает на них некие деньги на содержание этих детей. Она сама не работает, и они на эти деньги живут. Ради бога. Но дети школьного возраста, дети не ходят в школу. Стоит вопрос о том, что эту маму надо лишить родительских прав. Но она ни наркоманка, ни алкоголичка, ни хулиганка, ни скандалистка. Она формально, она ничего не нарушает. Она просто забыла, что у нее есть обязанность. Ее дети должны ходить в школу. И она должна все сделать для того, чтобы они в эту школу ходили. А она про эту обязанность забыла. Но зато она очень хорошо помнит про свои права.
Давайте поговорим теперь о профилактике, о первичной профилактике. Что это такое? Для чего она нужна? Вот на 30-й международной конференции AIDEC, это достаточно большой такой форум, это когда собираются правоохранительные органы, которые борются с наркоманией, с незаконным оборотом наркотиков, даже вот так надо сказать. Эту конференцию открывал Путин Владимир Владимирович. И вот он в своей речи сказал, что одними полицейскими мерами мы ситуацию в корне не изменим. Надо больше внимания уделять просветительской работе и первичной профилактике. Абсолютно верно, абсолютно точно. А проводится ли она у нас? Кто ее проводит и что это такое?
Вы знаете, много лет назад, когда у нас была антиалкогольная кампания, которая, кстати, дала очень позитивные результаты, несмотря на всю критику, которая была, я вам могу сказать, что за годы антиалкогольной кампании в нашей стране продолжительность жизни увеличилась на 6 лет. Это очень серьезный результат. Это очень серьезный результат. Так вот, я не сторонница антиалкогольных кампаний, при всем при том. Вот мой учитель тогда, знаете, как говорил, он приводил такую метафору. Если с полки магазина убрали бутылку водки, на это место нужно положить другой товар. Природа не терпит пустоты. Если мы выкопали ямку, а дерево забыли посадить, то ямка обязательно заполнится грязью. Природа не терпит пустоты. Полицейские методы обязательно нужны. Население должно знать, где черта, которую нельзя переступать. Они должны знать, что вот за этой чертой будут разные репрессивные меры. Но население должно знать, а что до этой черты? Оно должно знать то, что можно. Поэтому обязательно должно быть уравновешено запретительные меры и меры воспитательно-обучающего характера. Что можно? А для этого мы уже с вами сегодня говорили. Население должно знать, что такое здорово жить. Вот мы с вами говорили о том, что 25% нашего здоровья зависит от правильного питания. Но ведь основы неправильного питания закладываются в детстве, когда мамочка начинает прикорм. Когда ребеночек, у него еще нет пищевых привычек, она уже его учит. Нельзя оставлять еду в тарелке. Вот он уже наелся, а нельзя оставлять, нужно доесть. Потому что оставить нельзя, в помойное ведро выкинуть нельзя. Вот не хочешь есть, а нужно доесть. Когда она сама, неправильно питаясь, неразумно питаясь, дает ему ложку какой-то жирной еды и говорит при этом «вкусно!» Она как у собаки Павлова. Она у него формирует вкусовые пристрастия.
Да, еще говорит, это у меня такой худой, или это у меня такая худенькая.
Да, понимаете? А в итоге закладываются основы для будущего лишнего веса. Но мам же этому нужно учить прямо вот когда они в женскую консультацию ходят, их этому надо учить. Мамы должны знать, ведь вот есть такое мнение, большинство соотечественников наших считает, что человек учится на своем опыте. Это неправильное мнение, это чудовищное заблуждение. Мы с вами живем чужим опытом, потому что вот та одежда, которая на нас одета, это чужой опыт. Та еда, которую мы с вами едим, это чужой опыт. Машины и метро, на которых мы сюда приехали, это чужой опыт. Мы пользуемся чужим опытом. На наш личный опыт приходится очень мало. И это огромное умение пользоваться чужим опытом. Вот когда мама начинает воспитывать своего ребеночка, начинает ему отдавать вот этот опыт человечества, которое накопило человечество. Но это очень важно, какой опыт она ему передаст. Это очень важно, чему она его научит. Научит она его умеренно и правильно питаться или нет? Приучит она его с самого детства к физическим нагрузкам или нет? Научит она его с самого детства трудиться и себя обслуживать или нет? Ведь природа все сделала для того, чтобы человек был здоров. И ребеночек рождается, у него есть некие стратегии, которые заложены в ребенка, чтобы воспринимать информацию из окружающего мира. И вот одна из стратегий, которая начинает работать примерно в 2,5 года, это когда ребенок начинает, хочет все делать сам. Вот этот ужасный период для мамы. Я сам. И когда начинаешь его одевать, а ребенок говорит, я сам. Его природа заставляет, что он все делал сам. И надо, вот он хочет это все делать сам. И его надо научить, и пусть он это все сам делает. Но многие мамы же ему не дают этого делать, потому что легче сделать самой и быстрее сделать самой. Поэтому мама говорит, ты долго, ты плохо, я сейчас быстро. И она его отучает все делать самому. А в итоге закладывает в него привычку, да, вот эту леность. Леность духа, физическую леность. И когда он вырастает, он уже ничего не делает. Он ждет, когда за него это сделает. Да, раньше делала мама, потом для него это сделает жена. Или государство для него это будет сделать. Уже он ждет, он уже становится потребителем услуг. Он ждет, когда им это все дадут. Поэтому этому всему надо учить мамочек. Надо всему этому учить детей в детстве. Вот был такой, проводился в Москве эксперимент. В одном детском саду детей не просто кормили, а им рассказывали, что им дают, почему им дают и что такое здоровое питание. Можете себе представить, через 2 месяца родители стали приходить в детский сад. Дети стали требовать здорового питания дома. Дети стали говорить родителям, что они неправильно питаются. И родители стали приходить в детский сад, чтобы их учили, как надо готовить. Поэтому, воспитывая детей правильному образу жизни, обратите внимание, как расходятся круги, и можно, да, выйти таким образом и на родителей в том числе. Но вот эта система, которая сейчас начинает развиваться, но это самое главное, потому что предотвратить болезнь гораздо дешевле, гораздо эффективнее, чем потом ее лечить.
Это и есть основа первичной профилактики.
Да.
Ну вот на такой оптимистичной ноте мы, наверное, и закончим, так как время нашей передачи подошло к концу. Сегодня мы говорили о реабилитации, о здоровом образе жизни, о первичной профилактике с доктором медицинских наук, профессором, помощником министра здравоохранения Российской Федерации Татьяной Валентиновной Клименко. Татьяна Валентиновна, отдельно хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы, несмотря на простуду, согласились участвовать в нашей передаче. Передачу вел я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. И я напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением, дорогие радиослушатели, вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог. Спасибо вам, Татьяна Валентиновна.
И вам спасибо.
когда тишиной наполняешь слова, когда смысла нет и один во вселенной, вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день — подарок, если мир твой ярок стань сильней.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Архимандрита Дионисия, архимандрита Петра, протоиерея Павла, протоиерея Петра, матушки Зои, болящего Марка, монахини Михаила, монахини Марии, Николая, Ольги, Софии, путешествующего Рафаила, путешествующего отрока Григория, путешествующего младенца Стефана, Лидии, Иулии, Екатерины, Владимира, Лидии, младенца Александра, младенца Христины, Елисаветы, Марины, Василия, Дмитрия, младенца Иоанна, Марины, болящей Ольги, Бориса, Фатинии, тяжко болящей Инны, болящего Ирия, Виталия, Михаила, Анастасии, Ольги, Анны, протоиерея Владимира, протоиерея Сергия, Бориса, Елизаветы, Нины, Анастасии. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры, за молитвы, труды и жертву радиостанции «Радонеж».